29 октября 2039 года. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили на чистоту. Может быть, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с Амиколом? Он буквально сиял. Проект был готов. «Тихий», — сказал он мне. «Вам известно, что мы живем в эпоху фармакократии?» Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей. Но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя. «Недостаточно, чтобы мы были счастливы. Нужно еще, чтобы несчастны были другие». «Пасквильный афоризм», — возмутился я. «Нет, это правда. Знаете, что производит Прокрустикс Инкорпорейтед? Наш товар — это зло». «Вы шутите? Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости безо всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только добрым. А куда прихожете распихать остальное? История распихивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, упирало, вылезало наружу. Разум нам говорит, что надо быть добрыми, не сдавался я. Это же всем известно. Впрочем, теперь я вижу, все вместе достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо. И как раз потому-то, прервал он меня, тем сильнее искушение врезать. Наотмашь, со смаком, вдоль, поперек, для равновесия и успокоения, ради здоровья. Как повторите? Ну... Будьте же, наконец, искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это теперь ни к чему. Мы свободны благодаря сонтизированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастья, побольше позора для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры, барышень под седло. Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватали в момент. Помню, люди рвались в музеи, в картины и галереи. Каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, при случае накостылять самого маэстро, если осмелится встать на пути. Вам это странно? Странно? Мягко сказано, взорвался я. А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно, неужели вам не вдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка и вскачь! Шестерней в упряжке, барышни-милашки с бубенцами, с высоким плюмажем, резво девушки бегут, снег сверкает, свищет, гнут. «Да вы что?» — кричал я срывающимся от ужаса голосом. «Взнуздать! Запрячь! Оседлать!»
«Ну, конечно! Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии, антипатии. Впрочем, это не обязательно. В общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит любое благородство, красота. Достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказ мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой, принимать с водой, лучше всего до еды, но можно и после».
Так вот, что означали анонсы про Крустикс в Геральт и в Вашингтон-Пост.
Лихорадочно и тревожно размышлял я, почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи, эти кавалерийские ассоциации? Почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-то рядом проходит канал? Мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яви. Инженер-проектировщик, проектировщик чего? Не заметил моего смятения или неверно истолковал его.
«Своим освобождением мы обязаны химии», — продолжал он. «Ведь все существующее не более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите, но это, собственно, лишь изменение натрия, калия, равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул, и любая фантазия покажется явью». «Да вы, впрочем, сами знаете», — добавил он тише, — достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как дрожжи для детей. Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны.
Вот химия, которая взяла на себя грехи мира.
Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку трентровенила, не запивая, проглотил ее и заметил. А я попросил бы вас держаться ближе к делу. Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него. Как вам будет угодно. Я говорил о модели Т новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию. Это было выбрасывание из окна. Но фантазия столь убогая быстро себя исчерпала. Чего вы хотите, выдумки не хватало, не было образцов. Ведь в истории только добро практиковали открыто. А зло под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя высших идеалов. Ну а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Это оно по углам таилось. Грубое, топорное, примитивное. Это видно при акции публики. В заказах без конца повторяется одно и то же. Налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык. Ведь людям мало просто творить зло. Им подавай еще сознание своей правоты, потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившись, а это всегда может случиться, начинает гласить «За что?» или «Как не стыдно?» «Неприятно, когда крыть нечем». Дубина – недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместно эти претензии презрительно отклонить с единственно верных позиций. Каждый не прочь попакостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего под видом мести. Но чем виновата перед тобой Жанна д'Арк? Тем, что она лучше, выше тебя. Тогда, значит, ты хуже, хотя из дубины. Но такого никто себе не желает. Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным. Прямо-таки бесподобным. Вот что требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее. Это почти невозможно, и потому-то заманчиво. Мало клиенту, но вытворять не весь что со вдовами и сиротами. Он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью во имя закона. Но это банально и скучно. И без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспримерную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться вовсю в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это искусство примирять подобные противоречия. Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле. Тело всего лишь средство. Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса. Биологии мирской и сакральной. Ну, знаете, долины Асафата, из которой всех, кроме клиентов, черти уносят, а на исходе судного дня Господь Бог самолично объявляет его святым и даже с подобострастием. Некоторые, это снобизм кретинов, домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, пияльни... С отвращением помахал толстым каталогом. Что за убожество? Ближние, это вам не бубен какой-нибудь. Это инструмент деликатный. Погодите, сказал я, проглотив очередную таблетку трентровенила. Так что же вы, собственно, проектируете? Он горделиво усмехнулся. Без бит композиции. Биты — единицы информации? Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед — это количество горя, которое ощущает отец семейства, когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были господними сорокобедами. Довольно цифр. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве.
Теорию добра развивали толпы мыслителей. Теории зла почти никто не касался. Из ложного стыда. А в результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение можно... Мнение как будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно, без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний, в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биологий. Все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет. Каждому свое зло.
И много у вас клиентов?
Все без исключения наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки и эдипового комплекса, как не бывало.
Я вышел от него, израсходовав трентровинил до последней таблетки.
Вот оно значит что. Ну и общество.
Не от того ли они так задыхаются?
Я окружен чудовищами.
Сентября 2039 года.
Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала. А ты закажи себе его у Падлинку. Я тебе подарю, хочешь?
Другими словами, она приказала заказать в прокрустик сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло омерзительны.
Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыграться. Эйлин этого не понять.
Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, став плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом. Душа гораздо важнее, как говорил этот монстр. Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить. Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик. Я знаю, если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии. И так поступают особы из высших химиократических сфер, а я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью. Подкрепившись ложкой геркулидина на сахаре, я поломал все бонбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента. Вот бы на нем отыгрался. Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках. Купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не дамикен? Если же дамикен, почему бы не человенца? А если, черт побери, человенца, почему бы не заказать у Гопкинса в филиале Прокрустикс Инкорпорейтед подходящую кару, не наслать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и заковыка, что не могу. Я все должен сам. Все сам. Сам. Ужасно. Октября 2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную, чтобы я посоветовал, какую ей принять. Значит, даже такой сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов. Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще подлила масло в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался аскорбиновой кислоты, так она и сказала. То были тягостные минуты, но я остался уверен в себе. Отныне буду есть только дома и лишь то, что сам приготовлю. Никаких снов, никакого парадизина, долой аллилуидное желе. Гедонизаторы я разбил, все до единого.
Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В окно заглядывает большая птица с печальным взглядом. Очень странная, на колесиках. Компьютер говорит: «Пидеролла».
Второе октября 2039. Почти не выхожу из дома. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть изображение собственного веса, чтобы сделать его поплотнее, поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же раздражает меня вревидение, юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки.
«Нет спасения без пилюль», — говорил святой Илюль.
Какая пошлость. Одни названия передач чего стоят. Например, «С надуванкой на эротоцикле». Криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания роботрясов. Я выключил. Был уже сыт по горло. Но что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер? Ну, где же мой канал? Где? «В ридикюлях уфимин, распустин и нимфамин». Неужели в 21 веке нельзя изолировать жевальню как следует? Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора. В конце концов, я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает. Малейший пустяк, даже почта. Предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию обещают устроить в первую очередь как гостю из тяжелого прошлого. Ей-богу, я в лоб, но от злости. Кроме шуток, подозрительная листовка с рекламой тайных пилюль, которых нет в обычной продаже. Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать спекулянтов, торговцев запрещенным снивом. И тут же призыв не смотреть стихийные неуправляемые сны. Это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах! Заказал себе снивы из столетней войны. Проснулся, все тело в синяках. 3 октября 2039-го. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник «Родная Бустория», я только что на него подписался с изумлением, наткнулся на имя профессора Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг то, что я вижу и чувствую, непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе, это возможно. А разве психоматикс не расхваливает слоистые пилюли, стратилки, вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго». Сражение выиграно, но к яви жаль возвращаться. И здесь же, на поле битвы, маршал Нейли, кто там еще из Старой Гвардии, преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю. Иллюзорную, конечно, но это не важно. Главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию на выбор. Кардиевые узлы я привык разрубать сам, поэтому, проглотив телефонную книгу, чтобы узнать номер, я позвонил Троттельрайнеру. «Это он! Встретимся за ужином!» Третье октября 2039-го. 3 часа ночи. Пишу смертельно усталый и с посидевшей душой. Профессор опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался. «Вы, я вижу, не на машине?» – спросил я. «Что, автобрык?» «Самовзбрыкивание автомобиля, это случается». «Нет», – ответил профессор. «Я уж лучше апостольскими стопами». Но как-то странно усмехнулся при этом. Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, и сразу проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций. «Да что вы, тихий, ей-богу! Какие галлюцинации?» – возмутился профессор. «Так и я мог бы подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили, и меня разморозили. Меня еще, правда, омолодили. Ну,
Ревинил, десинилизин. Вам это ни к чему. А я, если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком. Футурологом? Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего, лингвистическая прогностика.
Не слышал, и в чем же она состоит?
Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, и я ее потому и выбрал, что очень люблю. «Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка», объяснил Троттель Райнер.
«Не понимаю».
«Человек в состоянии овладеть только тем, что может понять, а понять он может только то, что выражено словами. Невыраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаем, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить».
«Очень странно. А на практике как это выглядит?»
«Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров. Человек не может перепробовать все варианты. Дело главным образом в вариативности языка. Синтагматический и парадигматический, но квантованный».
«Профессор».
«Извините, шабли, скажу я вам, превосходные. Легче всего это понять на примерах. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь слово».
«Я».
«Как? И я?» «Я». «Хорошо. Мне придется в некотором роде заменить собой компьютер, так что я упрощу процедуру. Итак, я – явь. Ты – тывь. Мы – мывь. Видите?»
«Ничего я не вижу».
«Ну как же? Речь идет о слиянии яви с тывью. То есть о парном сознании. Это во-первых. Во-вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово.
Нога».
«Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Нагатор, ноголь или гоголь-ноголь, ногер, ногиня, ноглеть и ножица, размножение, изноженный, ногом, ногола, ногтем, ногист». «Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика».
«Ну что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла».
«Пока не имеют, но будут иметь». «То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в 15 веке, а будь у них языковая футурология, они, глядись, додумались бы до автоматов».
«Так что такое ногист?»
«Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм – новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого «Homo sapiens monopedes».
«Одноногого?»
«Вот именно, потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше».
«Ну это же чепуха».
«Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хатцель-Кляцер и Фешбин – ногисты. Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли?»
«Нет». «А что означают другие ваши словечки?»
«Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногини и прочие. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами. Я изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово».
«Интерферент».
«Отлично. Интер и ферро. Ферро, ферре, тули, латум». «Раз слово заимствовано из латыни, в латыни следует искать варианты. Флос, флорис. Интерфлоренко. Пожалуйста, это девушка, у которой ребенок интерферента, отнявшего у нее венок».
«Венок-то откуда взялся?»
«Флос, флорис, цветок. Лишение девичества, дефлорация. Наверное, будут говорить ревиденец. Ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту от конституанты.
Да тут открывается целый мир будущей нравственности». «Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово?
Мусор». «Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак, мусор. Намусорить. Астрономически много мусора. Космусор. Мусороздание. Мусороздание. Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий. Подумать только, мусороздание.
А что тут такого? Это же ничего не значит.
Во-первых, теперь говорят «не формачит». Не значит «анахронизм». Вы, я заметил, избегаете новых слов. Нехорошо. Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых, мусороздание пока ничего не значит, но можно догадаться о его будущем смысле. Речь, знаете ли, идет не больше, не меньше, как о новой космологической теории. Да-да, о том, что звезды искусственного происхождения.
А это откуда следует?
Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину. За миллиарды лет мироздание заполнилось мусором, отходами жизнедеятельности цивилизаций. Девать его было некуда, он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям. Так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой, поэтому сами притягивают космусор. Постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды. Те самые космические костры и темные туманности, еще не убранный хлам.
Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность, вселенная, как всесожжение мусора?
Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто благодаря лингвистической футурологии мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений. Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез, несомненно одно. Такую гипотезу можно словесно выразить. Обратите внимание, если бы в 20 веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать бомбы. Вы их, я думаю, помните, образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и не безграничны. Например, «утопиться». Представив, что это слово восходит к утопии, вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов. Наконец, речь зашла о том, что гораздо меньше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно, и добрая душа посочувствовал мне. Он даже потянулся к жилетному карманчику за сострадололом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я договорил, лицо его приняло строгое выражение. Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном по сравнению с этим прокрустикс и вся остальная цивилизация. Мелочь.
Я не верил своим ушам.
Но, заикался я, что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?
Он наклонился ко мне через столик.
Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас жаловались, знает каждый ребенок. Развитие не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам и прогаллюциногенам пришли так называемые психолокаторы. Психолокатализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы или пуантогены, то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собой весь мир, в этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают.
«Масконы», — повторил я за ним. «Знакомое слово.
Концентрации массы под лунной корой, глубинные скопления минералов. Но что у них общего?» «Ничего. Теперь это слово значит, то есть формачит, нечто совершенно иное. Оно образовано от маски. Введя в мозг масконы определенного рода, можно заслонить собой любой реальный объект иллюзорным. Так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальные, а какие всего лишь фантом». Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете на самом деле, а не этот припудренный и нарумяненный масконами, вы бы слетели со стула.
Погодите, какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть?
Где угодно, хоть здесь.
Выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам.
Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал: «Это Ачухан из группы отрезвинов. Сильнейшее противопсихимическое средство, нетропакостное производное омерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уж о прочем, тягчайшие преступления. Откройте флакон под столом и вдохните носом один только раз, не больше, как аммиак. Ну, как нюхательные соли. Но потом... ради всего святого.
Помните, нельзя терять голову». Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон.
Крупные слезы выступили на глазах. Я смахнул их кончиками пальцев и остолбенел.
Великолепный, покрытый паласами зал со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и скрытым от глаз оркестром, под музыку которого мы смаковали жаркое, исчез. Мы сидели в бетонированном бункере. За грубым деревянным столом под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр — голые запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла. Серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке, потому что старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении я смотрел на эту гадость, которую только что с удовольствием разделывал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемой гренки, сверху отлично просушенной, снизу пропитанной соусом. Ветви пальмы, стоявшие неподалеку, оказались тесемками от кальсон. Какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами, не на антресоли, а скорее на полке. Настолько она была узка. Давка здесь царила невероятная. Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями. Помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную катку. Грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого, где положено выросли у него ножки и крылышки, старинным серебром заблестел алюминий. Фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги. Солома обернулась персидским ковром, и я опять, окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось.
«Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности», — доверительно шептал Троттель Райнер. При этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасался слишком бурной реакции. «А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстра-класса. Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел. В другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок». «Как? Значит, есть еще отвратительнее?» «Да». «Не может быть. Уверяю вас, здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых конвейером. То, что скрывается под маской куропатки, там еще не съедобнее».
«Что же это?»
«Да нет, тихий, не отрава какая-нибудь». «Это концентрат из травы и кормовой свеклы, вымоченные в хлорированной воде и смешанные с рыбной мукой. Обычно туда добавляют витамины и костный клей, и все это сдабривают смазочным маслом, чтобы не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?»
«Почувствовал. Очень даже почувствовал.
Вот видите».
«Ради бога, профессор, что это? Ответьте, заклинаю вас, обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?»
«Да что вы, тихий.
Дьявол тут ни при чем.
Это попросту мир, в котором живут 20 с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня, Геральт? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция, что 6 миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе Берны? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов.
Погодите, дайте собраться с мыслями. Так это значит, что никто не желает вам зла. Напротив, как раз из жалости и соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, рассвечивание беспросветной реальности. Выходит, это жульничество повсюду?
Увы.
Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам. Так как же, когда же?
Как распространяют масконы? И вы еще спрашиваете. Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки. Все равно, что монгольфьер по сравнению с ракетой.
И все знают об этом. И живут, как ни в чем не бывало.
Ничего подобного. Об этом не знает никто.
И ни слухов, ни разговоров.
Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об Амнистане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть. Скрытая гораздо важнее.
Не может быть.
О, почему же? Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку, и все, все.
Конечно,
все должно быть изготовлено, но что из того?
Те, кто этим занимается, видят и знают.
Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею. У проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены.
И все же работают.
Приняв дозу сакрофицина с огромным энтузиазмом, труд становится для них высшей целью, священным долгом. После смены глоток амнистана или мемнолизины все увиденное забывается напрочь.
До сих пор я боялся, что живу среди призраков. Но теперь понимаю, каким я был дураком. Боже, как я хочу вернуться. За это я все бы отдал.
Вернуться? Куда?
В канал под отелем «Хилтон».
Чушь! Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все. Ешьте и пейте, как остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола, и будете в превосходнейшем настроении.
Значит, вы тоже адвокат дьявола?
Будьте благоразумны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же пользы? А раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить, лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним единственным исключением, так что в нем плохого?
«Я не в силах вам возражать», — уже спокойнее сказал я. «Только ответьте, пожалуйста, мне, как старинному другу. О каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж?»
«Нет, оно, слава богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне пора идти».
Мы договорились встретиться завтра. На прощание я опять спросил об изъяне масконов.
«Сходите-ка в лунопарк», — ответил профессор, вставая. «Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабин как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность превращений, перемещаются, словно центробежная сила срывает с ваших глаз шоры. Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий».
Я пишу это ночью в 16:00, совершенно убитый. Что еще я могу добавить?
Бежать ли от цивилизации куда-нибудь в дикую глушь? Даже галактика больше не манит меня, как не манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться.
Пятое октября 2039.
Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле рококо, мраморные камины, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные аукционы, дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе подворцовать. Бюро регистрации самозваных кандидатов в Нобелевские лауреаты на Пятой авеню открыло передо мной свое истинное лицо. Премию может получить кто угодно, и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то, и другое просто щепотка воздействующего на мозг порошка. Но самое коварное вот что. Каждый знает о некоторой части коллективных галлюцинаций, поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувствами стерлось. Непроизвольно никто ни на что не реагирует, учась, любя, бунтуя и забывая химически. Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокамин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство. По охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик, потом для развития личности бунтамид и протестол, а чтобы обуздать пробужденные ими порывы, субординал и кооперин. Полиции нет, и зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает Проскрустик Инкорпорейтед. Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки. Я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, формаролин, грехогон, абсолюцит и так далее. А при помощи сакрасантола можно стать и святым. Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, дзенокись буддина, мистициновый нирвани или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О, Фармадонна! Парадизол для святош! Адамины сатанцы для мазохистов! Я с трудом сдержался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути в фармацевтилище, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем преклонила, а то, чего доброго, меня угостили бы амнистаном. Ну уж нет. Только не это. Я отправился в лунопарк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный нож. Эксперимент не удался. Стенка кабины оказалась удивительно твердой. Должно быть, из закаленной стали. Троттель Райнер жил в меблированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но профессор не застал. Впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский свисток для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и рукописями. От нечего делать, или скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри, я заглянул в заметки профессора. Мусороздание, ревиденец, чужденник, чужденница. Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной футурологии. Плодотворня, вырыванец, вырыванка. Рекордительница, родительница-рекордистка. Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось 18 тысяч детей. Или 800 тысяч. Что за разница? Мыслист, мыслянт, мысль. Коренная или дышловая мысль. Мысленно-дышленно. Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает, чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло. Противогалюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул. Я огляделся вокруг. Удивительно. Комната почти не изменилась. Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями. Все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, наполнявшая комнату матовым блеском сыров из рассов, превратилась в так называемую буржуйку, спрожженную насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене. Пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро по-воровски поставил флакон на место. В передний послышался свист, и вошел Троттель Райнер. Я рассказал ему о лунопарке. Он удивился, попросил показать ножик, покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора. Он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне. Троттель Райнер положил на письменный стол папку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул.
«Тихий», — сказал он, — «поймите, экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством».
«Какая еще экспансия?»
«Многие вещи реальные год или месяц назад приходится заменять миражами по мере того, как подлинные становятся недоступными», — объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. «На этой карусели я катался 3 месяца назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара лунопаркина из распылителя?»
«Это было бы, впрочем, гораздо экономичнее».
«Да-да, Тихий. Сфера реального тает с невиданной быстротой.
Прежде чем поселиться тут, я остановился в Новом Хилтоне, но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув просеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик. Нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах. Меня поселили в номере на 8-м этаже за $90 в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает. Проводятся опыты с псевидимками, психимическими невидимками, но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих, вдалеке получится всеобщая давка. Тут наука пока бессильна.
«Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это?»
Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол, уплотнитель множелина».
«А, это... Видите ли... Существует план или, скорее, идея хинтернизации по имени автора Эгоберта Хинтерна восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж который физическим ограничениям не подлежит. Вам должно быть известно, что благодаря различным зооморфинам можно на время стать, то есть почувствовать себя черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином при помощи инфлюоризирующего прибутанида. Можно расщеплять свою личность на 2, 3, 4 и больше частей. Если дойти до двузначных чисел, наблюдается феномен уплотнения яви. Ты тут уже не явь, а мывь, множество яв единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир. Таковы времена, коллега. Omnis est pullula, pillula. Все сущая пилюля, фармакопея, теперь книга судеб альфа и омега, энциклопедия бытия. Никаких приворотов не ожидается, раз уж есть бунтамид, оппозиционал в глицериновых свечах и экстремин. А доктор Гопкинс рекламирует содомастолы гомороедки. Можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне доступна. Цена ей 75 центов.
«А еще появилось такое искусство, зудожество», — заметил я. «Я слышал, нет, осязал скерцо у Аскатиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах».
«Да, это все не для нас, мерзлентропов, претерпевших крушение во времени», — меланхолически подтвердил Троттель Райнер.
Словно бы что-то преодолев себе, он откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал:
«Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия об истории человечества. Это 76-й Всемирный съезд. Сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями».
«Странно. Я читаю газеты довольно внимательно, нигде ни строчки об этом конгрессе».
«Потому что он тайный.
Вам понятно, я думаю, ведь среди прочих будут обсуждаться проблемы химаскировки. И что, дело плохо?»
«Ужасно», — произнес профессор с нажимом. «Хуже и быть не может».
«А вчера вы пели другие песни», — заметил я.
«Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение. Я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня, это, знаете ли... Впрочем, сами можете убедиться».
Он достал из папки целую связку информационных леденцов, их палочки были перевязаны разноцветными ленточками, и протянул ее мне через стол.
«Прежде чем вы это пролижете, я вам кое-что объясню. В Фармакократия – это психимиократия, основанная на жирократии. Вот девиз новой эры. А проще сказать, всевластию галлюциногенов сопутствует подкуп. Проще иначе и не видать бы нам всеобщего разоружения. Наконец-то я узнаю, как это случилось. Да, очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена – загребать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы киберрастратчиков. Вы, наверное, о них слышали. Слышал, но что такое реализ? Буквально растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разладился скандал с киберрастратами, все свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, пригодных для жизни. Актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения. Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана. Легче всего было делать это на бумаге и только.
«Позвольте, но это сразу обнаружилось бы», — удивился я.
«Ничего подобного. По ходу делом появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения Урана, к примеру, поглотил уже 980 миллиардов. Между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет.
А проверочные комиссии?
Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам».
«Ага,
вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали, то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, противоракеты, в арсеналах уже шестое их поколение, летающие танки, летанки.
Но все это пуантогенное».
«Извините, какое?» «Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопостилки?»
«То есть...»
«Постилки, вызывающие введение атомного гриба». «Это была цепная реакция. Зачем муштровать солдат? Дать новобранцам милитаблетки и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит. Для чего тогда стратегин, генералозол, тактидон, ордерол? Проглоти, запей водицей, превзойдешь клаузевица. Слышали?»
«Нет».
«Потому что эти препараты секретны. Во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла. Достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя. Это так называемая зрительская танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны, твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существуют целые нашествия марсиан в виде обыкновенного порошка».
«И все это маскон?»
«А как же! Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся тайна в разоружении. Впрочем, не только разоружение. Вы видели последние модели Кадиллака, Доджи и Шевроле?»
«Видел. Очень красивые».
Профессор подал мне флакончик. «Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям».